Если ты достал уже свою Библию, я хотел бы, чтобы твое сердце было открыто к слышанию, потому что прежде чем мы подойдем к вечере, я хотел бы несколько слов или несколько важных мест Писаний показать для нас. И сегодня моя проповедь так называется «Открытый путь к Отцу через Господа Иисуса Христа». Итак, откроем вместе с вами послание евреям, 10 глава. И прочитаем с 19 стиха по 22 стих. Вы со мной? Евреям. Автор послания очень мудрые мысли оставил здесь. Итак, евреям 10, 19, 22. Итак, братья, скажем, и сестры, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа. Сегодня у нас есть это возможность прикоснуться к крови Иисуса Христа и сделать это со смелостью. Итак, автор говорит здесь, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа. И дальше сказано, путем новым. Если говорится путем новым, значит был и старый путь. Путем новым и живым, который, то есть путь, Он, Иисус, открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, креплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. Итак, сегодня я хотел бы говорить о том, что нам открыт путь. И Библия говорит, нам открыт не просто путь, новый путь. Имея эту смелость или дерзновение, мы можем входить куда? К Богу. Присутствие Отца, где Отец пребывает. Знаете ли, что многие люди, они хотели видеть, Моисей хотел видеть Бога. Ученики говорили, Иисус, покажи нам Отца, и довольно для нас. Я думаю, ни один из нас задавался вопросом, Господи, хочу увидеть Тебя. И на самом деле, иметь присутствие Его, когда оно, я думаю, были времена, когда ты очень близко в собраниях, на конференциях переживал, вот Он рядом, как словно осязаемо. Словно готов был пощупать. Но иногда его не было. Или иногда твои ощущения настолько далеки, словно его нет. Да, и Библия даже говорит в послании, не в послании, а в книге Исаии, ищите Господа, когда можно найти Его. И дальше вторая половина стиха. Призывайте Его, когда Он близко. Если Библия говорит, призывайте Его, когда Он близко, значит, есть времена, когда Он не стоит рядом с нами. Значит, когда-то он удалился. Да, и Асаф однажды это понял, что происходит изменение десницы Божией, что Бог не стоит на одном месте, что он в движении. Но сегодня не это моя тема. И вот то, что я хотел бы сказать. Нам сказано в 20 стихе здесь, который он открыл нам. Бог открыл нам через Иисуса новый путь. Как он открыл нам? Через завесу. Послушайте, через завесу Бог открыл нам путь новый и живой. Теперь, слово «завеса», оно имеет отношение к ветхозаветной скинии. Если чуть-чуть углубиться в самое начало, Бог сотворил Адама и Еву, первых людей, и он поместил их в саду. Но то, что произошло с ними, они ослушались Бога, вкусили запретный плод, и в итоге грех вошел в них. Они потеряли контакт с Богом. Когда Бог начал взывать к ним, Адам сказал, что он наг. Бог пришел, и в итоге стало, что Бог вместо листьев, которые они сделали, шил им кожаной одежды, одел их в кожаной одежды, через что они узнали, что было убито животное. Возможно, они не однажды видели его в саду Эдемском. И теперь этот агнец, Ягненок Лили, другой, был убит, и им были пошиты одежды кожаные. Через это они узнали, что была пролита кровь, и они стали приносить жертвы. Уже в 4 главе Бытие мы читаем, Каин и Авель приносили жертвы. Каин принес из первородных стада своего. Откуда это пришло? От того, что сам Бог сделал. Теперь, далее, когда люди стали размножаться, вместе с этим мы знаем, что и размножился грех, умножилось беззаконие. И то, что Бог сделал, вдруг Он находит одного человека, Он находит Авраама. И в Бытие в 17 главе мы находим то, что Бог вступает в завет с этим народом. И род Авраамов называется народом израильским. И когда народ израильский появился, Бог впоследствии дал им закон и дал им систему жертвоприношений и священников. И теперь они имеют скинию, они имеют жертвы, они имеют священников, и есть у них первосвященник. И теперь вот здесь мы находим, что была построена скиния, и скиния имела внешний двор. Я думаю, для всех это известно, нам, читая из Писания, может быть, смотря какие-то христианские фильмы или самостоятельно исследуя. Кроме того, что у скинии был внешний двор, было святилище, и была внутренняя часть скинии, которая называлась Святое Святых. И между святилищем и Святым Святых висела завеса, которая разделяла. И никто не мог войти во Святое Святых за эту завесу. Лишь только один раз в год первосвященник, и то не без крови, с кровью жертвенной, он мог войти. И то, о чем я сегодня хочу сказать, что послание евреям, 9 глава, и прочитать 9 стихов начальных, чтобы нечто увидеть. Первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза и предложение хлебов, и которая называется святое. За вторую же завесою была скиния, называемая Святое Святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом Ковчег Завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший, и скрижали Завета, а над ними херувимы славы, осеняющие очистилище. О чем не нужно теперь говорить подробно. Хотя и возникает вопрос, а что бы это значило? Ну, сама Библия подсказывает, сегодня это не имеет такого значения. О чем не нужно говорить подробно? При таком устройстве первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. И вот 8 стих ключевой в этом отрывке. Этим Святой Дух показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Дух Святой показывает или свидетельствует о чем? О том, что доколе есть первая скиния, путь в присутствие Божье не открыт. 9 стих в этом абзаце. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего. Итак, доколе стоит прежняя скиния, путь во святилище не открыт. В 10 главе мы прочитали то, что мы имеем дерзновение входить во святилище путем новым и живым. Посредством крови, но через завесу. То есть плоть Христа. Тут же, в 10 главе Евреям, 1 и 4 стихи нечто нам говорят. По Библии вас немножко, по посланию Евреям повожу по некоторым стихам. Итак, Евреям 10:1-4. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. И 4 стих. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Итак, то, что должно было быть ясным и для еврейского народа, но оно оставалось как в тумане, закон не мог сделать совершенными людей, которые приносили еженедельно, наверное, жертвы. Совесть их не очищалась до конца. Кровь тельцов и козлов нечто делала, но совесть их не очищалась до конца, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Но в 9 главе мы нечто читаем об Иисусе, где сказано с 11 стиха, но Христос – первосвященник будущих благ. Придя с большею и совершеннейшую скинию, нерукотворную, то есть не такого устроения, не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает окропленных, оскверненных, дабы чисто было тело, то тем более кровь Христа, который Святым Духом принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Итак, то, что мы находим здесь, в этом отрывке, Христос пришел с новой скинией, и со своей кровью, и приобрел вечное искупление. Еще сильнее или более яснее это звучит в 10 главе этого же послания, Евреям 10:14-18, сказано, Евреям 10:14-18, сказано, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сём свидетельствует нам и Дух Святой. Ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, Иисус одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых, и более того, Он заключил новый или другой завет. Теперь через это открылся путь. Через его совершенную жертву. Здесь так и сказано, что он единократным приношением себя навсегда сделал совершенными освящаемых. И когда ученики слушали это, я думаю, в жизни Иисуса Один пример хочу привести из Евангелия Иоанна. Иисус сказал в 14 главе, когда они сидели на вечере, это все происходило, 13, 14, 15, даже 16 главы Иоанна, это все происходило на вечере. И вот в 14 главе Иоанна, 6 стихом, есть написано, Иисус говорит с учениками, и вот Он им говорит о том, что они знают путь, куда Он идет. Они говорят, не знаем. И потом Он им сказал, я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Послушайте, ученики имели еврейское или иудейское мышление. И они слушали Иисуса, и вдруг Он им говорит, я есть путь. К Отцу никто не может прийти в Его и быть принятым, и находиться в Его присутствии, как только через меня. В их мышлении было понимание, ведь они не одну Пасху праздновали, что каждый год они приходили в Иерусалим, они ели тоже пасхального агнца. Они видели, как первосвященник входит за завесу с кровью животных. Их разумение было вот таково, что кровь животных через вхождение первосвященника за завесу. Она нечто делала для всего Израиля, для всей нации на целый год. Теперь Иисус говорит, я есть путь, и к Отцу никто не может прийти, как только через меня. Знаете ли, там же, в этой 14 главе, вдруг Филипп говорит, Иисус, покажи нам Отца, довольно для нас. Они так и не поняли. Они так и не уразумели, о чем Иисус говорил. О каком пути Он говорил. И знаете ли, мы живем 2000 лет спустя, и у нас нет вот этого иудейского мышления, что путь к Богу был через жертву и пролитую кровь животных. Потому что другого пути не было. Все люди согрешили. И Моисей получил закон. Моисей получил жертвы, которые Израиль должен был приносить. И священство пришло. И столетия это длилось, и это отложилось во всем мышлении народа Божьего. Теперь, когда мы живем уже во времена Нового Завета, то послушайте, читая Писание, вот что мы находим, что в первом веке люди, которые принимали Христа, из иудеев обращались. То есть они спасались. И знаете ли, их мышление конфронтировало с тем, что сделал Иисус. Они не могли сразу вместить. Ведь искренних последователей за Христом считали и даже называли не просто христианами, а последователями пути Господня. Давайте вам пару или три примера, может, приведу. Книга Деяний говорит вот о чем. О том, что. Деяния 19, 9 стих и 23 стих посмотрим. Книга Деяний апостолов. Девятнадцатая глава. Павел пришел, был в Ефесе. с 8 стиха. «Придя в синагогу», синагога, надо сказать, это молитвенный дом евреев. Ну, если так для нас, чтобы адаптировать. «Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя Царствие Божие». Теперь 9 стих. «Но как некоторые...» Это не были язычники. «Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя, что? Христа, Бога, злословя путь Господен перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тирана». Смотрите, что иудеи, которые верили в жертвоприношение, верили в присутствие Божье через жертвы животных, верили в Моисеев закон, и теперь вот они не приняли путь Господен и отказались. Они были уверовавшие, они приходили в синагогу, они слушали Павла. И Павлу пришлось отделить, 12 человек отделил, просто ячейку. И целых 3 года учил их. 23 стих в этой же главе, Деяния 19:23. «В то время произошел немалый мятеж против пути Господня». Знаете ли, можно подумать, о, произошел мятеж, бунт, восстание против христианства. Но послушайте, мятеж против пути Господня. Иисус сказал: «Я есть путь, и никто не приходит к Отцу в Его присутствие, как только через Меня». И он открыл этот путь, Библия говорит, посредством крови своей, через завесу, то есть плоть свою. Еще один пример приведу, и это будет 18 глава Деяний. 18 глава Деяний. И с 24 стиха по 26 стих об одном позитивном герое, об Аполлосе. «Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый, сведущий в писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках, пути Господня, и, горя духом, говорил, учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он смело начал говорить в синагоге среди евреев. Услышав его, Акила и Прискила приняли его и, точнее, этому иудею объяснили путь Господен. Они ему, Акила и Прискила, соработники с Павлом, точнее, объяснили путь Господен, путь в присутствии Отца. Если ты, а я так верю, знаю, понимаю, ученик Его или следуешь за Христом, то тебе тоже нужно точнее знать путь Господен. То есть, другими словами, то, что произошло на кресте. Помните, евангелист Матфей, только Матфей записал это в 27 главе Матфея, в 50 стихах есть написана история о том, когда Иисус висел на кресте, был повешен, то завеса в храме разодралась. Я сейчас найду этот стих. Матфея 27, с 50 стиха. Иисус же, опять возгласив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое. сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и выйдя из гробов по воскресении его, вошли в святой град и явились многим». Во время того, когда Иисус висел на кресте. Казалось бы, он, крест Голгофа находилась вне города, за городом. Это была гора, лобное место. И теперь Иисус висит на кресте. Он, умирая, испускает дух. 7 важных предложений он произнес на кресте. И последнее: «Отче, в руки твои предаю дух мой». И испустил дух. И последнее, вернее, он сказал: «Совершилось». И Библия говорит, в этот же момент вдруг в храме завеса разодралась. Это означает, послушайте, что любой, даже язычники, стали свидетелем того, что происходит во Святом Святых. Этим самым Бог показывает, что пришел конец Первому Завету, что теперь отношение с Ним, путь в Его присутствие, недействителен по Первому Завету. То, о чем мы читали в 9 главе послания евреям, при том устройстве, при устройстве первой скинии, Дух Святой показывает, путь не был открыт во Святой Святых. Но, когда Иисус умер, взяв своей искупительной жертвой грехи всех людей на себя, пролив свою кровь, то, что произошло, мы читали это в 10 главе Евреям 14 стиха, он единократным приношением навсегда сделал совершенными освящаемых, о чем свидетельствует Дух Святой, говоря: «Вот завет, который я заключу с Домом Израилева». Послушайте, он сделал навсегда совершенными освящаемых. Это означает, что всякий твой грех, он уже прощен, он уже искуплен. Тебе нужно только признать это, попросить прощения. С Божьей стороны это уже прощено. С Божьей стороны это уже совершено. Он навсегда, на все поколения это сделал. Аллилуйя. Поэтому я хочу вас возвратить в послание евреям, 4 глава, с 14 стиха по 16 стих. Итак, евреям 4, 14, 16. Вот что мы читаем. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому, или посему, да приступаем с дерзновением». Куда? К престолу благодати, чтобы обрести милость, и чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Итак, здесь сказано, мы имеем великого первосвященника. Мы имеем Иисуса Христа, который на земле даже священником не был. Но сегодня он первосвященник, потому что он вошел в скинию нерукотворную. Он вошел с собственной кровью. Он приобрел вечное искупление. И в скинию за завесу мог входить только первосвященник раз в год. Иисус вошел в новую нерукотворную скинию со своей кровью и приобрел для нас вечное искупление. И теперь Библия говорит, имея великого священника, да, приступаем с дерзновением. Но еще вот что сказано, чтобы мы держались исповедания. Послушайте, что Библия говорит о том, что Новый Завет и отношения с Отцом теперь, они держатся на нашем исповедании веры благодаря крови Иисуса Христа. Когда ты идешь в Его присутствие, Бог обращает на твое исповедание веры. Смотрите, эти стихи, с которого я начал, Евреям 10, и мы начали с 18 стиха, я снова зачитаю их и на этом завершу. Евреям 10, 18, где сказано, вернее, 19:23. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище, каким, как? Посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея священника великого над Домом Божьим, да приступаем. Послушайте, вот этот момент нашей вечери, когда мы можем приступать с дерзновением, второе, с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело чистой водою, и 23 стих. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. О каком исповедании сказано? Об исповедании упования, об исповедании нашей веры, не исповедании грехов, а исповедании упования или надежды. То есть, другими словами, когда ты хочешь идти в Божье присутствие, то послушайте, есть первое, кровь Христа. Ты исповедуешь, Отец, я благодарю Тебя, что через кровь Твоего Сына я прощен. Ты мой Искупитель. Мои грехи омыты, за них заплачена цена. У меня есть право доступа к Тебе. Вот Богу очень важно говорить это своими устами. Не потому, что ты такой, уже 20 лет ходишь в церковь. Не потому, что ты лидер в церкви, не потому, что еще какие-то успехи есть и так далее, или должность какая-то есть, а потому, что есть путь посредством крови Иисуса Христа, открытый через завесу или плоть Его. И Он открыл тебе и мне. И Библия говорит об этой смелости, когда я верю в это, когда я исповедую это всякий раз, не только когда есть вечеря, а даже в любой будний день. Хочешь иметь Его присутствие, знаешь ли, есть кровь, которая омывает всякий грех. Поэтому с этого и начинаешь свое исповедание. Отец, я благодарю Тебя за совершенную жертву Иисуса Христа, кровью которой я омыт навсегда. Если твоя совесть напоминает тебе какой-то соделанный грех вчера или третьего дня, Отец, прости меня, я вновь согрешил. Я принимаю прощение из-за Твоей совершенной жертвы, которая совершена Иисусом. Я не умоляю Отца. С Его стороны существует навсегда прощение, на все грехи. Но это делает мне, мое исповедание делает мне доступ. И когда я смело, с дерзновением так поступаю. Еврейское мышление, оно шло в конфронтацию. Они считали, они должны что-то сделать. Они должны какую-то жертву принести. Они должны были умилостивить лицо Бога. Но Иисус сказал, «Я – этот путь. Я – это истина, слово, и я есть жизнь». Аминь. Давайте встанем. Отец, мы сегодня признательны и благодарны Тебе за путь в Твое присутствие, путь в небеса, к Твоему трону, к Твоему престолу благодати и милости, который открыт нам благодаря крови, искупительной жертве самого Господа Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Боже великий и чудный, благой и дивный, небесный пастырь наш. Сегодня я молюсь, сегодня я прошу Тебя, Господь, чтобы каждый из нас не вероломствовал, а через исповедание своей веры и искупительной крови Иисуса Христа с благодарностью и смелостью могли приходить к Тебе и обретать мир, обретать благоволение, получать милость от Тебя. Добрый Бог, да будет в жизни каждого, Господь, Бог мой, это ясность, это твердость, это понимание, это близость и отношение с Тобою. Я благословляю Твое наследие. Аминь.